«Россия 2062». В будущее возьмут не всех.
С вами авторы проекта «Россия-2062», штаба «Вольной мысли», цель которого – создать модель позитивного и привлекательного русского будущего. И каждый раз мы будем вместе с нашими слушателями и с гостями приоткрывать завесу этого будущего в умных разговорах о важном.
История России около 1200 лет, и мы представили себе, какой могла бы быть Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на помощь экспертов и визионеров. Не только мыслителей, но и делателей. Олег, а знаешь, у меня жена, моя Оля, она недавно мне как-то с подозрением так, значит, посмотрела и говорит, что ты как-то вот часто стал ходить в парикмахерскую, там, в барбершоп. Господи помилуй, что-то какая-то одежда у тебя все время новая, там, что-то такое происходит вообще, как-то вот, и она так...
Загуляла. Да,
нет, она как бы так, знаешь, не то чтобы с осуждением, но с некоторой такой... То есть ей-то с одной стороны нравится, а с другой тревожно. Вот я сам подумал, что в последнее время действительно я вот как-то одежде стал уделять столько времени, как, наверное, никогда не уделял.
Загулял в соседней деревне.
Вот, но с другой стороны, я как-то переосмыслил свое отношение с одеждой в том смысле, что я увидел, что это такое мощное социальное высказывание, на самом деле, что одежда — это, в общем-то, способ демонстрации, скажем, способа познания мира. То есть вот мы видим, не зря вот эта поговорка есть, по одежке встречают, да, вот русская поговорка. То есть то, как ты выглядишь, это на самом деле в каком-то смысле отображает твой внутренний мир. Поэтому мы в последнее время в наш проект «Россия-2062» действительно много встречаемся и разговариваем со всякими новыми, молодыми и не очень русскими дизайнерами. Ну вот, и в частности, сегодня будем говорить как раз таким.
Да, совершенно ты прав. Я ничего с собой не могу поделать. Мне, например, всегда, я никого не хочу из радиослушателей обидеть. На самом деле, и тебя, Боря, не хочу обидеть. А вот, но мне люди, которые носят бейсболки, вот, все время кажется, ну, такими слабоумными. И так мягко выражаются.
А я ношу.
А ты носишь, да, я поэтому извинился. Перед всеми и перед тобой в том числе, да.
Да, но бейсболка при этом от русского дизайнера, героя нашей прошлой программы, Антона Лисина.
Это не важно.
И на нем написано, на ней все написано «Слава Богу за все».
Понимаешь, я, во-первых, издалека это не видно. Вот. Во-вторых, все-таки одежда – это не только то, что на ней написано, она имеет какие-то, в общем-то, внешние формы, да. Мне кажется, прежде всего, этим она выражает что-то и делает что-то из человека. И действительно, мы говорим о семиотическом гуманитарном суверенитете, который вот должен опережать технологический суверенитет, потому что мы должны как бы вернуться к себе, да. Конечно, частью этого суверенитета является, ну, одежда. Да, то, как ты выглядишь.
Ну да. И вот сегодня мы с молодым дизайнером Машей Ланкиной, создателем бренда «Дил», по-русски написано «Дил», между прочим, они латиницы, будем это обсуждать вопросы.
К сделке это не имеет сделке, никакого отношения.
Да, не имеет отношения. Да. Мало того, Маша говорит, что она увлечена историей допетровского костюма русского и, собственно, свое вдохновение ловит именно в допетровской Руси. Вот эта прилагательная допетровская одежда вообще в ее творчестве это самое важное. Вот это и будем, в том числе это и будем разбирать с ней. Ну и искать...
Будем говорить о том, как мужики будут без штанов ходить.
Ну, примерно так. Вообще, как мы будем выглядеть в таком русском идеальном будущем 2062 года. Маша, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Маш.
Здравствуйте.
Маш, вот вы нам перед эфиром признавались, что вы филолог по образованию. А как филологи становятся модельерами? Расскажите нам и радиослушателям.
Я думаю, что в моем случае случайно. Наверное, от большого желания, какого-то небольшого кризиса относительно филологии и того, что мне, наверное, все-таки не очень близко было ей заниматься. Угу. Изучать прикольно, заниматься не очень прикольно. Наверное, это...
Вы пытались что-то делать или просто сразу же в институте стало понятно, что не надо?
Еще в процессе обучения, да, я поняла, что именно научная деятельность филологическая мне не очень интересна, преподавание мне тоже не очень интересно, но изучение как таковое мне было вполне полезным, классным опытом, поэтому я доучилась, и мне кажется, что это классное базовое гуманитарное образование, которое мне в целом довольно много помогает.
А как занесло вообще в мир одежды? С чего вдруг?
Я бы не сказала, что я его хоть когда-либо покидала в своей жизни. Дело в том, что моя мама всегда шила нам одежду. Я выросла в городе Воронеж, и в Воронеже в нулевые, очевидно, не было ничего маломальски симпатичного. Моя мама обладает реально классным вкусом. Мне кажется, что это в целом человек, который сформировал мало того, что мое представление о жизни, так еще и о прекрасном в целом. И из-за того, что достаточно сложно было в Воронеже найти что-либо симпатичное, то есть в основном это были какие-то рынки, а нас было трое детей, и не то, чтобы мы как-то богато жили, мама очень много всего нам изобретала, сочиняла, шила, и я принимала в этом посильное участие. Мне кажется, я, конечно, поначалу больше мешала ей, чем помогала, но она видела интерес мой к одежде в целом. Начала меня учить шить и рассказывать какие-то штуки, показывать, и как-то это все так завертелось.
Естественно, сопровождение вашей жизни – шить себе одежду.
Пожалуй, так, да.
А как получилось так, что вот не просто одежда, а именно идея русской, тем более даже у вас там на сайте в социальных сетях звучит вот это предлагательное «Допетровская Русь», «Допетровская культура». Вот это, почему это и откуда это взялось?
Я сама много рефлексирую на эту тему, на самом деле, и мне кажется, что, во-первых, это во многом связано с тем, что я православный человек, и я очень много времени проводила в церкви, и сама идея христианства, христианства на Руси мне очень близка во многом с точки зрения эстетики, то, как выглядит литургия, это для меня какое-то невероятное удовольствие, то, как она звучит, то, что она несет, и я очень много на это смотрела, очень много об этом думала и захотела заниматься чем-то русским. А что касается именно фольклорных мотивов, здесь, наверное, играет роль тот факт, что моя мама украинка, мой папа русский, и мне всегда было интересно смотреть на тот период истории России, когда мы развивались вместе и в добром смысле вместе, и когда это был какой-то общий период нашей истории, и вот мне всегда хотелось к нему возвращаться.
Ну, кстати, как раз до Петровское время, до 1600 какого-то года, да, развивались отдельно.
До 1654-го.
54-го.
Ну, тоже это да. не вообще всегда, а там с 14-го где-то века.
14 века, да.
Ну, я имею в виду еще более ранний период. А почему я использую...
Киевская Русь.
Да. Я просто теперь боюсь апеллировать какими-либо терминами.
Такие умные сидят, да.
Не, я боюсь cancel culture. Я люблю Киевскую Русь. Для меня это тоже все очень красиво. И народный костюм мне очень нравится в первую очередь многослойностью своей и обилием символов. Почему я использую именно прилагательное «Допетровская Русь»? Потому что помимо того, что я переосмысляю крестьянскую одежду, все-таки у меня есть какие-то айтемы, которые крестьянству были совершенно недоступны, которые носили бояре, какое-то более высокое сословие. Поэтому мне показался термин «народный» или «фольклорная одежда» неуместным. И вот я как-то выбрала такое
определение «Допетровский».
Наверное, да.
А где вы вот сами образы насматриваете? Потому что ведь, мне кажется, что тогда фотографий не было, да, художников каких-то тоже особо не было. То есть, есть какие-то картинки, вот мне вспоминается в учебниках истории картиночки какие-то.
Бояре?
Бояре какие-то. Ну, какие-то
Суриков.
Крестьяне условные.
Суриков, боярыня Морозова. Прочее, вот это.
Ну да, это уже погранично даже, я бы сказал.
На самом деле есть довольно много литературы, в которой используются и иллюстрации, и в том числе показанные и восстановленные какие-либо костюмы, которые были найдены в ходе археологических каких-то исследований, раскопок и так далее. И в том числе делаются даже макеты выкроек и всяких таких штук, да. И это очень понятные схематичные рисунки, они даже немножечко напоминают инфографику. И такой литературы довольно много. И на нее очень приятно смотреть, приятно читать. Ну, в том числе, конечно, это музеи. И да, художники. Я, к сожалению, сейчас не вспомню название. Но есть совершенно замечательная книга с огромным количеством иллюстраций. Одного, если мне не изменяет память... Нидерландца, который приехал в Россию как раз-таки до Петровска. И он писал о том, как вообще одеваются, как выглядят на Руси женщины, мужчины. И писал о том, что их одеяние практически неотличимо друг от друга. И сделал огромное количество...
Одеяние мужчин и женщин не отличалось?
Да, да. То есть это все достаточно длинные одежки.
А вот когда вы...
Вообще иностранцы о России писали всегда и...
Часто бред.
Писали всякую чушь.
Да, часто писали чушь.
Ну, там на самом деле есть мэчи и с российскими источниками, поэтому прикольно. Но мне она очень нравится именно с точки зрения того, что там есть довольно объемное количество иллюстраций. Выглядят здорово, и они так живенько нарисованная концептуально.
А когда вот вы только вот пришли к пониманию того, что вас эта тема интересует, и начали какие-то первую свою одежду шить, там, создавать, как-то о ней рассказывать, вы какую реакцию встречали, там, не знаю, ваших знакомых или просто незнакомых людей? То есть, ой, здорово, нравится, или, типа, это что-то странное, зачем это надо?
Мне кажется, что самой частой реакцией было что-то в стиле «сомнительно, но окей» от моих друзей. Но по мере того, как я начала этим больше заниматься, больше углубляться, тем больше поддержки я получала. И на самом деле, мне кажется, я давно бы бросила заниматься одеждой, если бы не то колоссальное количество поддержки и помощи, в том числе, которую я получаю от своих близких. Естественно, есть в моем окружении те, кто совершенно этого не понимает, осуждает и не любит. Например, мой отец.
Да? Вот, а да. Почему? Интересно.
Это правда интересно. Это хороший вопрос.
Вообще, в принципе, осуждать, за что можно осуждать?
Ну, для него это все несерьезно. Он считает, что мне нужно заниматься...
В этом смысле. Ну, это, знаете, такая распространенная тема. У нас тут есть друг и товарищ, и, собственно, и гость этой студии, и вообще гость, так сказать, наших домов с Олегом Максимом Сырников, историк русской кухни, шеф-повар, там, автор кучи книг, там, телеведущий и так далее. То есть, в общем-то, успешный человек, который посвятил свою жизнь истории русской кухни, и не только истории ее, там, реальности. То его отец, который, слава богу, еще жив, ему там 90 лет, и он где-то работает там в Питере, каком-то там НИИ, занимается, да, до сих пор наукой, он как бы до сих пор, то, что его сыну там сильно за 50 лет, все у него вроде как сложилось, он как бы считает, что тот жизнь вообще живет абсолютно неправильно, это ерунда все, и как бы надо было заниматься, сидеть в научно-исследовательском институте с утра до вечера, желательно без выходных, и заниматься какой-то такой вот деятельностью научной или там бюрократической научной, то есть вот это нормально.
То же самое, абсолютно, да. То же самое, к сожалению. Вот, но...
У меня, извините, я в эту исповедь вашу. Вот. У меня бабушка, когда я стал изучать древнегреческий латынь, она говорила: Олеженька, это хорошо. Твой прадедушка знал там 5 языков, но это хобби. За что тебе будут платить деньги? Вот. То есть, если человек не занимается инженерным трудом, то что-то не изобретает, не конструирует и так далее, то ему не за что платить деньги.
Ну, в общем, каждый из нас переживал что-то такое.
Получается, что так, да.
Все мы занимаемся ерундой.
Собрались позаниматься ерундой вместе. Мне очень нравится.
А у вас все-таки это прям, ну, действительно, прям дело, которое полностью занимает все ваше время, это ваша такая, не знаю, профессия, и, собственно, там, не знаю, это приносит основные деньги, или вам приходится пока еще где-то подрабатывать, чем-то еще заниматься, потому что это пока еще какой-то начальной стадии?
У меня есть 3 работы. Я надеюсь, этот подкаст никогда не послушают на моей основной работе, где я подписала договор. Ладно, на самом деле, строго в нерабочее время я работаю на других работах. Так вот, но на самом деле, мне кажется, я могла бы спокойно заниматься чем-то одним, но я не могу. Я на самом деле люблю каждую из своих деятельностей, и как будто бы это какой-то даже синкретизм этих работ в какой-то степени, как будто бы все это мне помогает с разных сторон в той или иной степени. Поподробнее, да, в первую очередь я, конечно, занимаюсь брендом, но последнее время у меня достаточно мало сил для него. Возможно, это можно назвать выгоранием, я бы не хотела назвать это так, но, возможно, так оно и есть. И другая деятельность мне очень помогает переключиться. Основная моя работа, я продюсер съемок. Это особенно классно, учитывая, какое большое количество съемок нужно делать для бренда. Это дает много знакомств, много друзей в индустрии, с которыми всегда можно что-то здоровское придумать. Естественно, заплатив, это моя принципиальная позиция, но все равно это куда более френдли атмосфера, чем если бы я приходила вообще к рандомным каким-то людям и что-то просила. Третье, ну, это, соответственно, фрилансерские какие-то проекты, тоже съемки, и как-то так, да.
А вы, продажи идут через сайт основные, да? Или как-то там прям напрямую через социальные сети просто звонят по телефону, что ли?
Мне недавно впервые позвонили по телефону, представляете? Я опешила, я не поняла, что делать.
Ну, знаешь, поколение, они не разговаривают по телефону, да? Только переписываются.
Вообще, основной трафик идет из социальных сетей. Свой Телеграм мы не ведем, потому что у меня нет на это сил. Вот. Это, наверное, вот как раз паблики, которые пишут о нас. Да, вы, насколько я знаю, в частности, о нас узнали из «Унижить душу», да?
Да, да.
Вот. И, соответственно, все покупки совершаются на сайте.
Ну, то есть, каков масштаб, собственно, это дело? Вы прям шьете все сами или у вас есть какая-то группа людей, которым помогают?
У меня есть группа людей. Сама я в данный момент практически ничего не шью, только если что-то очень срочное и заказ в Москве, чтобы прям отдать в руки, как говорится. Я просто, мне кажется, самый лояльный человек на свете. Мне могут написать: очень нужно по меркам, очень хочу пойти на мероприятие в этом, нужно послезавтра. Я: да, мы сделаем это. Поэтому вот я шью только что-то очень срочное, либо какой-то сэмпл, если у меня что-то в голове есть, я это отшиваю. Я не очень люблю шить. У меня это получается хуже, чем у людей, с которыми я работаю, и чем у мамы в том числе. Шьем мы в основном в Воронеже, в моем родном городе. Сотрудничаем с надомницами просто.
А вот заказов больше в Москве или не в Москве?
В Москве.
Ну, больше всего в Москве заказов, да? Но не в Москве, ну, какой процент примерно?
Мне кажется, процентов 50.
А, не в Москве, да?
А, не в Москве, ой, извините.
Да. Нет, ну, если в Москве 50,
логично.
То не в Москве 50. 50.
Ну, мне кажется, что даже больше 50, как будто бы Москва 60-55.
То есть достаточно большой спрос и из других регионов, да?
Да. Да.
На одежду с какими-то мотивами одежды до Петровской Руси.
Да, либо это, либо... Ну, то есть у нас же есть несколько направлений, в которых мы работаем. Первое – это вот допетровская Россия. Второе – это одежда с использованием техники декоративно-прикладного искусства, которые делаются вручную, например, там мережка или макраме. Мережка, кстати, это вообще...
Что это такое мережка?
Это вышивка. Вышивка, которая делается руками. Это один из самых древних типов вышивки. И найти человека, который делает мережку, вы не представляете, как сложно.
Надо вот обратиться через радио. Если вы делаете мережку и знаете, что это, и умеете, то к Маше идите.
Спасибо. На самом деле, это правда большая проблема, и очень хочется сохранять такой замечательный ручной труд, популяризировать его, а найти человека, который этим занимается, реально сложно. В итоге я нашла просто женщину, которая занимается вышивкой, рассказала ей, что такое мережка, и для нее это было просто делать, потому что вот она всю жизнь свою вышивает. Пожилая, кстати, пенсионерка.
А у вас вот на воротнике там что-то вышито, это не мережка?
Это не мережка, нет, это машинная вышивка. А. Вот наша, мне кажется, одна из последних вещей, которая выходила. Она, кстати, мужская есть. Задумайтесь. И в женском формате. Вышивка – это с узором, вдохновленным белокаменной резьбой с Владимиро-Суздальских церквей. Мы ее немножечко интерпретировали, сделали, ну, возможно, где-то более носибельной, более современной. Тем не менее, вдохновлено это в первую очередь таким архитектурным декором.
А вот скажите, радиослушателям, наверное, достаточно сложно представить, мы говорим там, одежда до Петровской Руси, да?
Ну да, хочется какими словами обрисовать, да, чтобы было понятно, о чем
что
идет
это?
Речь.
Да,
какие вот основные именно, мотивы или решения?
Потому что, ну, у меня представление, вот есть какие-то стрельцы, да, у них есть какие-то кафтаны такие, вот, и топоры, и шапки соболи.
Царица Софья там с картин, вот она тоже какой-то парчовый такой вот длинных.
Да, но это какой-то... Очень все неконкретно и все как-то условно. А вот что вы конкретно делаете? Вот мужчина, например, да?
Нет, пусть у нас женщина начнет.
Ну, хорошо, женщина.
Я как раз хотел спросить потом, потому что почему для мужчин всегда у всех меньше товара. Но следующий вопрос. Расскажите пока просто про основные какие-то... Вот как бы вы описали? Человек не видит вашу одежду, говорит, а что вы на самом деле делаете? Что это значит для Петровска? Как это выглядит?
Это на самом деле большая проблема для меня из разряда, что было сначала, курица или яйцо, потому что мне сначала приходит какой-то образ в голову. Я понимаю, что он откуда-то у меня, откуда он у меня в голове, я его делаю, потом я иду в литературу и такая, так, а что это вообще я сделала? В частности, таким образом появился пиджак, вдохновленный Апашиным. Это пиджак с разрезанными рукавами, но он тоже немножечко переработанный.
А вдохновленный чем, вы сказали?
Апашин.
А это что?
А это вот такая верхняя одежда с длиннющими рукавами, и там были разрезы в середине, чтобы, соответственно, в нем ходить.
Понятно. Поведешь это правой рукой, посыпется там что-то там, какие-то косточки, левые там.
Это царевные лягушки, да?
Да.
Я недавно думала об этой сказке. Я поймался на мысли, что она совершенно жуткая. Какие кости, боже. Что вообще происходит?
Что-то из этого мира.
Да, что-то из этого мира. Или там летник, который тоже крестьяне не носили, достаточно тоже дорогая вещь. Это вот вещь вот с очень длинным клешенным рукавом, и в частности вот эта рубашка, она вдохновлена ей.
Клешенный манжет.
Да. Обычно они прям до пола, конечно, идут, но мы делаем носибельную одежду.
Кстати, я очень люблю сказку «Царевна лягушка». Как-то обидно даже. Да? Что, ужасная сказка.
Нет, я
вот
не сказала,
кажется, что
она ужасная.
Рукодельная женщина, например, я понимаю, что это какой-то образ. Вот действительно, что человек не делает, вот все расцветает. Поведет рукой. Вот помнишь, у нас как-то в передаче даже Богдан Мамонов говорил, что вот женщина в доме наполняет пространство формами любви. Вот это...
Вот это я согласна с вами. Хорошо бы, чтобы и мужчина наполнял формами любви. И вообще все наполняли формами любви, все что угодно.
Он говорил, что а мужчина саму рамку делает, ну вот
пространство,
эту границу,
этого.
Пространство, да, да.
А рамка это точно плюс, а не минус? Think about it. Я тоже люблю «Царевну лягушку», вообще обожаю сказки. Под жуткой я имела в виду не ужасная, она немножечко тревожная, наверное, в каком-то смысле.
Теперь тот самый вопрос, который меня волнует. Гендерный, я бы сказал. Гендерное исследование мира российской моды современной, той, которая имеет какие-то корни такие русские еще. У меня все время приводит к тому, что все-таки гораздо больше всего женского делается, чем мужского. И главное, каждый раз, когда мы с кем-то общаемся, кто занимается одеждой, говорит, нет, это, понимаете, это не специально, так вот просто получилось, но мы на самом деле мужчин тоже там, не знаю, любим и хотим им что-то делать, но просто вот так пока сложилось. Ну, вот, ну, в основном это именно вот, чаще всего это именно так. Так все-таки вот...
Хоть пол меняй. И не проблем.
Да, да. Так вот, почему так сложилось, в частности, у вас? Ну и вообще, есть ли шанс, что нам с Олегом побольше всего тоже останется в будущем?
Я очень надеюсь, что так будет в будущем, но...
В 2002 году?
Да, да, буквально, буквально.
Совсем скоро.
Во-первых, я считаю, что мужчинам снова надо носить юбки. Длинные юбки в пол. Это обязательно. Вот знаете, когда мужчины снова начнут носить юбки...
А они их носили, юбки?
Ну,
платья были какие-то длинные.
Ну, платья
такие,
длинные, да.
Да.
Но я имею в виду, это что вот юбки. Это же кровь все равно.
Ну, это же не юбка.
Не юбка все-таки.
Была, да. Это шотландцы в юбках.
Ну,
были.
Да, шотландцы
ладно,
в юбках.
Ладно, хорошо, давайте так. Когда мужчины снова начнут носить платья...
Да.
Там и до юбок недалеко. Вот тогда... Проблема исчезнет сама собой, потому что, к сожалению, гардероб мужчины в целом очень-очень ограничен. Ну, то есть, давайте честно смотреть на то, что продается везде, и что вообще мужчины носят или не носят. Они не носят блузки, они не носят юбки, они не носят платья. И в целом довольно сложно создавать большой ассортимент. Ну, потому что мужчины, к сожалению, единицы вот наденут такую замечательную жилетку.
Жилет, на мне жилет.
Да, как у вас, Борис. Даже в повседневной жизни единицы просто рубашки носят. Что же говорить о косоворотке, которая на вас, Олег.
И... Ну да, футболка, худи, джинсы.
Да, это как будто бы, ну, пожалею. Максимум пиджак.
Кроссовки.
Пиджак максимум,
а,
да?
А, да, ну пиджак, галстук,
да.
Если официальный стиль.
Да. То, да, это проблема как будто бы спроса и в целом того, что мало кто готов что-то такое эдакое, иное надевать. Среди женщин-то мало кто готов, да? А среди мужчин, к сожалению... Не хочу всех под одну гребенку, но слежу по статистике заказов на сайте.
Но это все-таки, знаете, это как бы во всех этих вопросах, взять, вот мы тут на днях писали про программу там про состояние культуры российской, в частности, говорили вообще, вот, и поп-культуры, в частности, и говорили о том, что здесь такая позиция, знаете, вот, ну, people have it, поэтому вот, типа, мы им это показываем там, условно, на каком-нибудь телевизионном канале, хотя не обязательно там, вот, есть какая-то группа известных исполнителей, которые уже десятилетиями там одни и те же, ну, потому что, типа, это нравится людям. Другая позиция есть такая, что нет, людям-то может нравиться что-то другое, но просто другого ничего не показывают, поэтому они вышли смотреть вот именно это. И здесь вот как бы в каком-то смысле неправы обе стороны, в каком-то смысле в чем-то правы обе стороны, но это взаимосвязанные явления, рефлексия такая постоянная, и вот с одеждой то же самое. То есть я, например, вот сейчас себе решил, что я хочу купить себе шубу. И я стал что-то смотреть, мониторить. Вот я не могу найти ничего. Я
а
нашел...
вы хотите натуральную шуба,
да? Да, я хотел натуральную. Это на самом деле не принципиально. Можно и не натуральную, но лучше было бы, наверное, вот в моем случае. Мне бы вот, чисто эстетически как-то хотелось бы больше натуральной, хотя это не обязательно. Мне важно, как она просто будет выглядеть. И я вот ничего не могу найти. Я нашел только какого-то из овчины что-то.
Вот. Из овчины,
вот. Неплохо хорошо выглядит, но она скорее в пальто куда-то уходит. Хотя называется шуба, и я вот там пришел к тому, что хочу заказать, что мне шили
вот
эту,
да,
шубу.
Вам нужно купить несколько шуб женских, отнести, чтобы вам их перешили. Апсайклинг. Давайте будем беречь.
Об этом я не думал. Они по размеру, какая-то очень большая женщина должна быть.
Нет, я же говорю, поэтому...
Слушайте, я вот вынужден прервать ваш диалог.
Шубу-дубу.
Да, про шубы. Потому что мы должны прерваться на новости будем на 2 минуты, а потом мы продолжим про шубы и про все остальное.
Хорошо.
Россия 2062.